Данное сообщение, материал, создано и/или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и/или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Говорим о новостях, которые долго остаются важными. Выходим на «Медузе» и на множестве платформ, включая подкаст-агрегатор, YouTube, Telegram, «Медузы». Меня зовут Владислав Горин, мою сегодняшнюю собеседницу Елизавета Мешкова. Здравствуйте, Елизавета.
Здравствуйте.
Вы детский и подростковый психиатр, психотерапевт. Я родитель. И не хочу стесняться, в том числе родительских вопросов в нашем с вами разговоре. Главный вопрос, как сейчас представляется, что делать с детьми, когда, во-первых, они слышат довольно многих жутких, несовместимых с счастливым детством вещей, а во-вторых, чего делать, когда ребенка вопреки нормам агитируют в учебном заведении или в детском саду. Вы наверняка слышали, читали, в начале марта в российских школах прошли уроки, где детям, начиная с 6 класса и старше, объяснялось, что это за конфликт, который сейчас происходит на Украине, кому верить можно, кому нельзя. «Медузе» там, кстати, говорят, нельзя верить. Это были уроки, повторюсь, для детей от 6 класса, но там, кажется, шло попарно 6 и 8 классы, и потом 9 и 11 для детей помладше, это скорее уроки истории были, для детей постарше «Беседа о важном» это называлось. Но, в общем, сценарий был похожий. Обсуждаем речь президента, ту, в которой он сказал про то, что русские и украинцы один народ, несправедливость на Донбассе и надо признать республики. Потом детям предлагалось обсудить вопросы типа, почему соседи могут стать врагами, что такое информационная война, обсудить историю в понятном ключе, ну и в чем смысл специальной операции. Нам тоже, наверное, я думаю, придется делить по возрастам. В каком возрасте дети воспринимают пропаганду? Вот такие иерархичные сверху вниз послания.
Ну, смотрите, да, конечно, от возраста зависит много. Но на самом деле тут больше, конечно, зависит от того, во-первых, какая установка в семье, потому что дети, семья которых не считают вот эту военную операцию хорошим действом, они все-таки более критично относятся. Независимо от возраста. У меня дети младшие школьники, и тем не менее прекрасно соображают, что к чему. Если мы говорим про более старших детей, то вообще поколение подростков современных, оно мне очень нравится. Это очень такие независимые, в большинстве своем свободно мыслящие, интересные ребята. И как по мне, то пропаганда на них тоже действует не всегда. Но, повторюсь, я думаю, что все идет изначально из семьи. То есть это зависит от того, что говорят дома и как говорят.
Насколько детям интересно то, что в школе говорится, насколько это прилипает, и все-таки кажется, когда тебе говорят, а тем более предлагают обсудить, тем более, знаете, такая вот заданная рамка, как давно вы перестали пить коньяк по утрам, простите за этот трюизм, но ты уже оказываешься в ситуации, когда ты должен говорить, да я не по утрам, я по вечерам, да я не коньяк, я виски. То есть необходимость выбора — это тоже, в общем, давление. Когда ты вынужден выбирать, ты уже не свободен. И это не может не просачиваться в мозг. Что касается детей, насколько это въедается, просачивается, а насколько не прилипает, знаете, как от тефлоновой сковородки отваливается?
Вы знаете, прилипает, потому что дети, они, в принципе, внушаемые товарищи. И тут, ну, опять, возвращаемся к вопросу родительской семьи, да, значимых взрослых. То есть, если мы говорим о семье, где дети доверяют родителям, родители доверяют детям, детям там что-то начинают рассказывать в школе, они приходят домой и говорят, мам, пап, вот нам такое-то сегодня рассказали. Ну и тут уже, соответственно, зависит от родителей, что они на это скажут.
Я начинаю завидовать вашей семье. В какой семье дети приходят домой и говорят «мам, пап»? Обычно это выглядит так. Как дела в школе? Все хорошо.
К сожалению, и так тоже очень часто бывает. Вот, к сожалению, в тех семьях, где «как дела в школе? Все хорошо», тут, наверное, да, прогноз наименее благоприятный.
Кажется, это большая часть.
Ну нет, я бы не сказала. Опять же, сейчас я могу судить только по своей какой-то выборке. Я часто сталкиваюсь с историями, когда дети достаточно доверяют родителям. И это здорово, это круто.
Кто для детей референтная группа? Не говорите только, пожалуйста, что только семья, только родители. С определенного возраста вообще в меньшей степени.
С определенного возраста вообще нет. Точно такие же подростки, как они. Если мы говорим про вот возраст больше 12, то да, это 100% единомышленники. Подростки, их группа, их вот эти вот компании, да. И как раз это группы, которые, ну, как по мне, так наименее уязвимы. Как ни странно, потому что это как раз та самая группа, которая общается в соцсетях активно, которая активно там в разных пабликах, читает много чего, и слушает в интернете, смотрит всякие ролики. То есть вот на них воздействовать, ну, достаточно сложно. Вот такой пропагандой образца 80-х годов прошлого века. Вот. Там другие уже механизмы включаются. Я не знаю, может быть, моя, опять же, выборка нерелевантна, но я пока вижу то, что они там рассказывают в школе и так далее, это как раз вот 80-е годы прошлого века, вот этот уровень. Может быть, есть что-то более продвинутое, я не спорю.
Когда 80-е годы, то это как звучит? Ну, то есть мне как из репродуктора жужжат, а я на бумажке что-то рисую или просто мыслями куда-то улетел, и это фоново?
Ну да, из серии, что наш колхоз там увеличил надои в 10 раз, вот это. Что-то такое очень нудное, как эти уроки политинформации в Советском Союзе были. Вот мне видится что-то похожее, потому что я уже слышала и видела. И оно, к счастью, современных детей не цепляет. Им скучно.
В 80-е детям тоже было скучно, и взрослым было скучно. Но вот эта привычка, описанная в разных книжках про то, как голосовали, кстати, в фильмах, вспоминается совершенно чудный, кстати, фильм полузабытый 80-х годов в ЧП районного масштаба про комсомольцев, как они там на предприятии, читая книги и как-то в полусонном состоянии, голосуют все единогласно, поднимают руки, не вникая в то, что происходит. Ну, то есть они знают, что в какой-то момент этого ритуала это нужно сделать, чтобы от тебя отвязалось. Но правда в том, что это все равно проникает в твой мозг. Ты что-то воспринимаешь. Например, для тебя как данность становится, что советский строй был, есть и будет. Да, вот это его неизбывность и вечность. Или в случае с актуальными событиями, я не знаю, что не так уж и неправы эти люди, которые бубнят, что что-то там добыло и могли на нас напасть первыми. Вот что проникнет через даже брезент равнодушия, скуки, незаинтересованности?
К сожалению, что-то да проникнет, и тут уже будет зависеть от изначального уровня критического мышления данного конкретного ребенка. Они все разные. То есть тут сказать, что они все вот как, что называется, как такой стадо, ну нет, это не так. Слава богу, нет. Возможно, проникнет, ну просто как вот эта мысль, что что-то там нечисто, и все, и забудется. Может, проникнет что-то большее. Ну, и тут уже дальше вариантов много. Либо он, если хорошая семья, хорошие отношения, идет в семью и там рассказывает про свои мысли и получает какой-то фидбэк. Ну, опять же, мы не знаем, какой. Возможно, это семья, которая очень положительно настроена к тому, что сейчас происходит. Да, такое тоже может быть, и такие люди есть, их немало. Возможно, это семья, которая там не одобряет то, что происходит. Или возможен вариант, что если с семьей не очень отношения, то он пойдет в какую-нибудь компанию, или чаще всего они куда идут? Они в соцсети идут. Искать соответствующую информацию. Искать единомышленников. К сожалению, такой вариант, он тоже вероятен.
Вопрос, наверное, из моего подросткового возраста. Актуальная повестка становилась поводом для конфликтов. Я помню, с мальчиком чуть не подрался, потому что моя семья голосовала за Ельцина, а его семья голосовала за Лебедя. Кто бы помнил сейчас еще эти фамилии из тех, кто родился в 2000-х. И действительно, меня тогда поразило, что, ну, во-первых, всенародная поддержка у президента в 96-м году не такая уж и всенародная, а во-вторых, кто-то за это готов даже вот кулаками помахать. Этот феномен, он нас ждет? Возможно ли, что какие-то подростковые, юношеские, детские конфликты, они и такую форму приобретут? И форма ли это, или это и есть содержание конфликтов?
Вы знаете, я бы сказала, что это именно что форма скорее. В случае детей, и особенно подростков, это, конечно же, скорее форма. Потому что, в принципе, вот этот возраст, да, начиная там, ну, 11-12 и далее, это возраст, когда надо конфликтовать с миром, с собой, с родителями, там, с Петей из первого подъезда. В принципе, это такой вот этап становления, да. И поводом для конфликта может стать все что угодно. самый простой повод, он во все времена был, он, наверное, уже так вшит, что называется, прошивку. Ты за наших или за не наших? Как в нашем детстве воевали там между дворами, так сейчас это тоже может стать поводом для конфликта. Но именно скорее поводом, как любой другой конфликт в этом возрасте. Не предметный больше, а конфликт ради конфликта.
Ну и с родителями тоже тогда может быть поводом по поводу сепарации. Вы все проклятые либералы, а я вам скажу, что правильно. Или наоборот, вы проклятые ватники, а я...
Да, или наоборот, соответственно, вы там консервативные, а я вот такой продвинутый.
Как декупировать и как не давать этой форме, ну, слишком, что ли, разрастаться, потому что в этих уроках, в этих классных часах, ну, там есть всякие неприятные лично мне интонации, типа того, что если бы специальная операция не началась, то вы, сегодняшние школьники, завтра или там вот уже в этом году пошли бы защищать родину, потому что на нас бы напали. Это мобилизация, которая приходит к подросткам, а подростков, ну, их легко мобилизовать в странах менее развитых. Мы крайне юных людей с автоматами видим. Ну, и если вспомнить историю, мы тоже это видели. Вот это вот подогревание, оно, кажется, способно воспламенить.
Конечно, конечно. Ну, это манипуляция, да. Ну, по мне, так достаточно топорная. Да, подростки поведутся, и, к сожалению, тут будет много зависеть. Опять же, возвращаемся от семьи.
И этой семье что надо сделать?
Этой семье надо сказать, что критическое мышление надо растить с раннего возраста. И с раннего возраста объяснять детям, что такое манипуляция. Зачем она нужна, какие они бывают, и как на нее реагировать.
Вы такая интересная, конечно. Вот взрослые люди, значит, ругаются по этому поводу, способны поколение или там братья с сестрами поругаться насчет Украины, а вы хотите чего-то от, с одной стороны, людей, которые привыкли, что это шмакодявка, во-первых, на моих глазах выросла и что-то тут мнение свое заимело, я сказал, так и будет. И с другой стороны, крайне неприятный человек с гормонами и тоже измененным несколько в силу возрастных причин сознания, что они вот возьмут и договорятся, и там будет критическое мышление, бережные отношения, просто какая-то вообще попытка диалога. Ну, серьезно. Вот давайте тогда на практических советах. Вы, как родитель, значит, в нашем разговоре вы явно более взрослый, говорите, значит, осмысли это, пожалуйста, по-другому, а я как подросток говорю, да ты сам осмысли, это ты ничего не понимаешь. Ну вот и что делать?
Окей, я ничего не понимаю, я не против, ты живешь своей жизнью так или иначе. Я просто хочу, чтобы ты понимал о том, что война и военные какие-то действия в широком смысле, где бы они ни происходили, вот любой военный конфликт, это то, что делает нашу жизнь в целом, не только твою и мою, а в жизнь вообще всей планеты хуже. То есть это то, что не делает никому хорошо. Да, окей, тебе сказали, что ты пойдешь защищать родину и там будешь героем. Окей, я не против, это твой выбор будет. А давай, может быть, ты там погуглишь, что такое осколочное ранение, например. Ну, это если мы говорим с подростком.
Где вы, мама, папа, были последние 8 лет? Недавно в Донецке упала бомба, и люди в автобусе погибли. С той стороны тоже стреляют. Чего вы меня тут лечите?
Милый, да мы были тут. Мы вот тут были, мы тебя растили, мы старались там дом построить, кредит взяли, машину купили или не купили, там, неважно. Тебе на образование денег вот заработали, видишь, ты сейчас с репетиторами занимаешься, к ЕГЭ готовишься. Вот этим мы занимались предыдущие 8 лет.
Думаю, что разговор реальный на этом бы не закончился, и все равно все кончилось бы хлопанием дверей, но...
Он закончился бы хлопанием дверей, это безусловно. Самое важное было бы донести до вот этого вот человека, формирующегося, уже где-то взрослого, но формирующегося, что любые военные действия, они не приносят ничего хорошего. Они не приносят добро. Это умножение зла. Это больно, страшно и очень кроваво. В любом случае, независимо от того, где это происходит, кто в этом участвует, это больно, страшно и кроваво. На войне нет романтики.
У меня есть два вопроса, касающихся разговоров в семье и критического мышления. Я бы, пожалуй, начал с критического мышления. Вы сказали, что это топорные приемы, но правда в том, что топорные приемы работают, особенно когда это делается системно. Любая деятельность, которая происходит систематически, она приносит результат. Можно, не знаю, по федеральному телевидению каждый день показывать козу и говорить, что это кошка. Я вас уверяю, уже через неделю 2% населения страны поверит, что это кошка, будут отстаивать с пеной у рта, да, что это кошка, а в абсолютных количествах это будет, ну, такой вполне себе небольшой город, например, да? Когда вот эта системная деятельность, какой бы она тупой ни была, она срабатывает. Тут мы с вами согласны. У пропаганды и советской, политруки это любили, это любят и пропагандисты во всем мире, и конспирологи, сказать, что, ну, вообще-то правда чуть сложнее, чем мы вам говорим. Ну да, мы всем рассказываем, что это война с НАТО, а на самом деле, конечно, это преувеличение. Украина одна хотела напасть, и поэтому мы пошли на войну. Я фантазирую, это предельно гипотетическая ситуация, но так это тоже работает, и ты попадаешь в ловушку, когда ты хочешь думать, что у тебя критическое мышление, что ты не такой, как все, и на самом деле этот яд, ну или кто-то скажет, это амброзия официальной позиции, в твою кровь проникает. Чего делать с этим?
Правда в том, что я не думаю, что с этим, в принципе, что-то можно сделать. Это то, что работало во все времена, со всеми, всегда. Это же было всегда, это же не сегодняшнего дня проблем. Точно такая же история была в Советском Союзе, до Советского Союза, там, не знаю, в средние века то же самое было, вот эта ведьма, давай ее сожжем. То же самое, по сути, те же приемчики, и оно работает. И сделать так, чтобы люди в основной своей массе перестали на это вестись, нет, невозможно. Наша психика так устроена, что поддаются люди на все это дело. Когда я говорю про то, что надо развивать критическое мышление, я, конечно же, имею в виду отдельно взятые точки. Сказать, что можно как-то разом развить критическое мышление у группы людей, ну нет.
Бог с ней, с группой отдельного своего подростка или ребенка, с ним как это обсудить, потому что, ну, опять же, нет ничего хуже человека, который одну книжку прочитал. Вот он прочитал там «Капитал», и он все понял про этот мир, и он так страстно уверен в том, что он знает, как надо, и никого не пожалеет, чтобы это все переустроить и, как ему кажется, осчастливить. И ты черта лысого заставишь его прочитать не только «Капитал», но и, скажем, не знаю, что антитеза «Капитала», а там Смит, не знаю.
Ну, «Бессмертный Михаил Афанасьевич», да? Переписка, да? Энгельса с Каутским взять все и поделить. Вот это, да. Это именно так работает, да? Человек что-то прочитал, человек все, мироустройство понял. Но это нормально. Они в подростковом возрасте мироустройство знают. Они все знают. Они знают, как все работает. Родители, они все, они уже тупые, старые, и ничего не понимают из прошлого века. Они самые умные. Задача родителя в этом возрасте не переубедить подростка. Нет. Нет у родителя в этом возрасте задачи переубедить. Поздно. У родителя есть задача сохранить контакт. Понимаете? Чтобы в какой-то критический момент, например, допустим, я опять же фантазирую, приходит к этому подростку там дядя в погонах и говорит: подросток, пошли, я тебе там денег дам. Или наоборот, я там тебя, не знаю, что-нибудь отберу, если ты со мной сейчас не пойдешь. Опять же, ну вот фантазийная история. Чтобы подросток в этот момент пошел к вам. Чтобы он знал, что к вам можно прийти. Вы поможете. По крайней мере, вы не осудите. Вот это критически важно. Что он там на кухне отстаивает свою позицию? Да Господь с ним, пусть отстаивает. Задача, чтобы он в критической ситуации на эту же кухню пришел. У вас помощи просить. Если вы будете с ним спорить и говорить... Если ты вот придерживаешься, допустим, противоположной позиции, значит, ты мне больше не ребенок и не приходи ко мне, это худшее, что вы можете сделать. Как ни странно, этим вы покажете ребенку, что конфликт военный, пусть в отдельно взятой вот семье, это окей и правильно. Даже если ваш ребенок пришел с промытыми мозгами из школы, неважно, кем промытыми, неважно, как промытыми, и говорит вот какие-то штамповые вещи, да, из серии, что за все хорошее против всего плохого, или наоборот. Ваша задача не сказать ему, что ты ребенок дурак. Сказать, что, знаешь, вот мнения могут быть разные. У тебя такое, у меня такое. Жизнь покажет, время покажет. В любом случае, ты мой ребенок, ты мне дорог живым, здоровым. Вот мне надо, чтобы ты, если что, с любым мнением сюда ко мне пришел. Да, ребенок, ты подросток, ты вонючий, гормональный, ты меня бесишь, но я тебя люблю. И я твой родитель, что бы с тобой ни случилось. Наверное, только так мы их можем уберечь, я думаю.
Руки мой, давай попьем чаю, что-нибудь съедим и поболтаем о чем-то другом.
Ну да, да, на тебе вон конфету и вали в свою комнату, дверь только закрой, чтобы я не слышала твою ужасную подростковую музыку. Ну да, как-то так.
О, если бы музыка, я думаю, там это канал Гоблина какого-нибудь Пучкова. Второй вопрос, тоже про конфликт семьи и школы. Не так давно страшно популярное вышло интервью у Юрия Дудя с Борисом Акуниным, и там был момент, который меня, честно говоря, триггернул. Там Акунин рассказывает про свой советский опыт, вот такого двоемыслия, когда есть пропаганда, а есть, ну, или родители, или другая группа людей, которым ты доверяешь, и они говорят, ну, все не так, и ты вообще фильтруешь, что говоришь, и как бы соглашайся, но будь себе на уме. И писатель замечает, что я встречался со своими сверстниками из других стран, у которых не было опыта вот этого двоемыслия, и я чувствовал себя более зрелым. Сказал он, я в эту секунду подумал, ох, черт, ты гордишься какой-то травмой, ты как будто гордишься тем, что тебя растлили. Это что-то совершенно неправильное, кажется мне, и это тоже не проходит бесследно, так быть не должно. Я бы для своего ребенка не хотел этого, он может повзрослеть попозже, это счастье вообще, в своем темпе созревать, да. Вот про это двоемыслие и про его, ну, тоже ядовитость какую-то, могли бы вы сказать что-то, утешить, может быть, а может быть, наоборот, оставить нас безутешными?
Наверное, утешить не смогу, потому что вы абсолютно правы. Вот это вот двоемыслие, когда ты вынужден скрывать свое истинное отношение к чему-то в семье, в школе, где-то еще, оно отравляет. Оно не дает нормально жить. Это, знаете, как вот скелет в шкафу, который все время мешает. Он же там в шкафу сидит, и он все равно как-то отравляет. Это правда. Здесь скорее важно, чтобы был какое-то вот это безопасное пространство, вот это safe space, где он действительно может сказать свои истинные мысли и чувства. Кстати, вот этим безопасным пространством вполне может быть там компания друзей, если, допустим, это не родители. Ну, у подростков, правда, это редко родители. Компания ребят, где он может там сказать, что они все дураки и не лечатся. Я один хороший, да? А вы мои друганы там верные. Но это да, это действительно отравляет жизнь. Я не могу, никак не могу судить родителей, которые говорят своим детям, таись и скрывайся. Помним, да, историю про шестиклассника, к которому пришли недавно. Ну, мало кто из нас хочет, чтобы к нам пришли.
Как при этом сделать так, чтобы он в школе оставался в рамках? Все-таки конфликты — вещь лишняя и в школе тоже. Игра по каким-то правилам, даже дурацким, — это данность. Ты не можешь воевать ежедневно со всем миром. Взрослый-то не справится, а тут мы предлагаем это сделать ребенку. Какой ему дать совет? Ну, опять же, выскажу свое некомпетентное мнение. Я бы предложил научиться помалкивать. Ну, вот как про анонизм. Занимаешься? Занимайся. Да, мало ли кто занимается, я занимаюсь. Но я же не буду об этом в подкасте рассказывать во всех подробностях. Все могут делать, но правило игры в том, что все это делают приватно или там спят друг с другом. В общем, такая сфера, которую не обсуждаем. Вот типа отнесись к этому так же. Вы, может быть, что-то иначе сказали бы, как-то по-другому сформулировали?
Тут беда в том, что всякими своими подвигами, в том числе достаточно интимными, подростки предпочитают временами делиться. Ну, то есть это для вас какие-то интимные запретные темы. Для подростков это не всегда так. Я бы разговаривала не с позиции интимности какой-то, а с позиции, вот как мы разговариваем с ними про сетевую безопасность. Вот примерно так же. Почему нельзя в сети там светить свой номер телефона, квартиру и так далее? Ну, потому что может плохо кончиться. Ну, вот примерно так же.
При этом в сети тебя могут и не спрашивать. Ты можешь не указывать номер телефона, время, когда ты бываешь или не бываешь дома, свой точный адрес. А в школе тебе могут задать прямой вопрос, что ты, Иванов, думаешь про военную операцию на Украине или в Украине. А Иванов еще в таком возрасте, когда через вот эту болтовню он себя и конструирует. Его мысли, они, вылетев изо рта, только обретают некоторую силу. Сама природа подсказывает, ты болтаешь и через это определяешься и взрослеешь. И тут он должен, ну, прям покривить. И у него еще самопрезентация, конечно, такая повышенная.
Ну, вообще у подростков классно развита эта функция включить дурачка. Вот это вот. А я, Марья Ивановна, не слышал, что вы говорили. Я вон сидел, наушником ухо заткнул, Моргенштерна слушал. Что вам Моргенштерн мне тут сказал, я вам могу передать, а что там, я не знаю. Хотите про Моргенштерна? Хотите, я вам песенку спою? Ну, тут что-то так. Да, естественно, его за это по головке не погладят. Но это в любом случае безопаснее, да, чем что-то высказать такое.
Не то, что вам претензии, просто не знаю, кому даже ее адресовать. Ну, совет, который никому не хотелось бы давать, потому что спасаться от репрессий пьянством, да, тоже дурачком прикинуться или там пьяницей, и тогда с тебя спрос меньше. Ну, так себе жизненный опыт. Это точно рецепт наименьшего ущерба.
Ну, я, честно, я не вижу другого варианта. Может быть, я не права. Это мое частное мнение, я повторюсь, это не какая-то научная, да, точка зрения. Но вот другого не вижу.
Если хотите, можете не отвечать. Интересно, как вы со своими детьми это обговариваете? Обговаривали вообще или нет? Или не пришлось, а вы специально и не стали привлекать внимание, чтобы оно само как бы...
Ну, разумеется, пришлось. Конечно, я сказала им примерно то же самое, что говорю вам, что любые военные действия, где бы они ни происходили, это умножение зла. Это больно, это страшно, от этого умирают, от этого становятся калеками. Ну, я врач, моих детей не испугаешь, они такие очень... Ну, дети во врачебных семьях, они немножко с перекосом растут, это правда. То есть они представляют, что такое кровь, мясо, то есть для них это не новость какая-то. И я, в принципе, им могу достаточно подробно рассказать какие-то вещи, чисто с медицинской точки зрения. Для кого-то это будет напугать, для меня это будет информировать. Конечно, если ваши дети к такому непривычные, не надо. Но вот для моей семьи это нормально.
И да, я им говорю, что в школе у нас задача учиться. И если вам там что-то рассказывают про что бы то ни было, не относящееся к школьным предметам, об этом прежде всего надо говорить нет.
Ну и если отношения есть, то можно и обсудить. Отлично. Спасибо, Елизавета, за этот разговор.
Не за что. Вам спасибо.
Мы говорили с Елизаветой Мешковой, детским и подростковым психиатром, психотерапевтом. До начала разговора вы слышали голос нашей слушательницы Ульяны. Спасибо, Ульяна, что начитали объявление об иностранном агентстве. Если кому-то показалось, что там у Ульяны где-то мяукал кот, вам не показалось. Гладим кошапеточку мысленно. А кошапеточки из редакции «Медузы» напоминают. Подпишитесь на email-рассылку издания. В описании к этому эпизоду есть ссылка. Телеграм-канал «Медузы», в частности «Медуза Лайв», тоже имейте в виду. И рассылка, и телеграм пока не подвластны блокировкам. Если вы за границей или у вас есть друзья за границей, вам или им особенно легко будет оформить пожертвование «Медузе». В этом вам помогут страницы support.meduza.io и save.meduza.io. Это на английском. С вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!